Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. И я хочу вам представить насельников Александра Невской лавры, которые имеют послушание в паломническом центре этой обители. Иеродиакон Марк и монах Лев, который является заведующим канцелярией и в том числе и экскурсоводом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Отец Марк, расскажите, пожалуйста, как у вас поставлена паломническая служба в Александро-Невской лавре?
Паломническая служба у нас существует уже достаточно давно, с 1999 года. И можно выделить два таких главных направления, которыми мы занимаемся. Первое – это прием паломников в монастыре, то есть заселение их в гостинице, организация питания. И, конечно, такой вот приоритетной задачей для нас является организация экскурсий по самой лавре.
А что значит размещение в гостинице? У вас гостиница большая? На сколько мест? Как люди к вам приедут? Могут приехать группами или как-то индивидуально?
Есть разные варианты. Можно приехать и группой. Конечно, прием групп для нас более интересен. Гостиниц у нас всего три. Каждая из них отличается друг от друга, скажем так, по своим уровням. То есть есть гостиница такая простая, есть гостиница более комфортабельная, и есть, ну, если можно так сказать, VIP такой вариант. Там тоже, вот, в частности, останавливаются и архиереи.
А простая что значит?
Ну, есть там кровати двухъярусные, есть тоже и разные места, есть и групповые, есть и по несколько человек. Что касается вот второго направления нашей службы паломнической, о чем я еще хотел сказать, это уже, скажем так, внешняя деятельность. Мы организовываем поездки по святым местам России, зарубежья, по нашей области и, конечно же, по нашему Санкт-Петербургу. В начале этого года наша служба получила новое название «Паломнический центр». В перспективе на то, что вот все эти три структуры, то есть гостиницы, трапезная и сама служба будут располагаться в одном здании и представлять собой такой единый комплекс.
Но это очень удобно.
Да, это будет гораздо удобнее, и это будет находиться немножко за территорией лавры. И, конечно, это будет лучше, безусловно, для самих насельников, потому что у нас, получается, насельники живут чуть ли не вместе с паломниками, очень близко. Тут же у нас находятся мастерские, то есть все очень так достаточно стеснено.
Как до революции, всегда паломнические гостиницы находились за пределами обителей. Вы правы, прежде всего здесь все-таки обитель, монастырь.
Да, безусловно. Что касается, может быть, вот такой особенности центра паломнического, у нас здесь несут послушание не только братья, не только монашествующие, но и миряне. Деятельность нашего сотрудника, она достаточно универсальная. Это не только экскурсовод или организатор, но это часто и историк, это и психолог, это и катехизатор, все это часто в одном лице. Потому что к нам обращаются люди невоцерковленные и задают нашим сотрудникам такие вопросы, на которые, в общем-то, должен отвечать священнослужитель. И вот в этом случае наш сотрудник выполняет такую задачу миссионерскую.
Отец Лев, вы как экскурсовод, что можете сказать? Какие в основном к вам приезжают группы, какие вопросы и насколько сама Лавра и ваш паломнический центр могут дать ответы на нужды этих паломников?
Мы принимаем очень разные по своему составу группы. Это могут быть жители бывшей территории Советского Союза, так и дальнего зарубежья. В нашем штате находится несколько экскурсоводов. В целом, по крайней мере, по своему опыту, я могу сказать, что мы на сегодняшний день можем удовлетворить, наверное, самых взыскательных посетителей. Потому что любая экскурсия – это всегда индивидуальный подход. Потому что если приходят дети, это одна экскурсия, если приходят взрослые, другая экскурсия, если приходят иностранцы, это третья экскурсия. Экскурсия – это все-таки не только знакомство с монастырем, это в первую очередь, конечно, помещение вот этого рассказа в контекст времени, в котором существовал монастырь. Лавра в этом отношении обитель уникальна. Дело в том, что она была основана не в Древней Руси, а была основана в синодальном периоде. Это отличает ее от многих других монастырей. Это было своего рода воплощение замысла императора Петра, и, на мой взгляд, именно этим она и интересна. Городской монастырь, который изначально задумывался как духовный центр новоустроенной столицы. В этом отношении наиболее актуальна сегодня вот эта программа «Неизвестная Лавра», потому что если экскурсии, которые мы проводим повседневно, то так или иначе какой-то компромисс все-таки есть, потому что мы не пытаемся прочитать лекцию, мы не пытаемся перегрузить приходящих людей каким-то большим количеством информации. То здесь эта экскурсия расширенная, мы посещаем экскурсионные объекты, мы посещаем храмы, рассказываем более подробно.
А сколько здесь храмов и какие здесь храмы?
Главным, наверное, объектом посещения является Свято-Троицкий собор Александра Невской Лавры, в котором находятся мощи святого благоверного князя Александра Невского.
А какие еще святыни?
У Александра Невской Лавры всегда было большое количество святынь, которые собирались людьми, дарились монастырю, передавались. Это могут быть и уникальные иконы, например, как одна из наших главных святынь, икона Божьей Матери Невская Скоропослушница. Это может быть прекрасная живопись, которая к открытию монастыря была подарена нашей обители императрице Екатерине II, ведь именно она заканчивала строительство Свято-Троицкого собора и, конечно, к этому событию передала немало каких-то предметов, которые удалось сохранить до наших дней. Например, это живопись. Живопись на религиозную тематику, живопись лучших художников-академистов конца 18-го столетия. И, конечно, иконы. Дело в том, что если посмотреть на фотографии Свято-Троицкого собора до революции, вы не увидите большого количества икон. Очень много икон было подарено после открытия собора в 1957 году, когда в Александро-Невскую лавру пришли люди, которые помнили обитель еще до ее закрытие до 1932 года, ну, Троицкий собор закрыли несколько позже, это декабрь 1933 года, и в дар передавались иконы, которые сегодня действительно являются очень интересным дополнением к этому замечательному храму. Сам храм является уникальным. Вы не так часто встретите в городе храмы, построенные согласно вот такому архитектурному решению. Это соборы со спаренными колокольнями на западном фасаде, храм, который представляет целую эпоху в архитектуре не только Санкт-Петербурга, но и в целом России.
Ну а скульптуры вы часто видели в соборах? Вот у нас есть скульптура 12 апостолов в Свято-Троицком соборе.
Действительно, Троицкий собор украшен скульптурными изображениями, которые были изготовлены выдающимся русским скульптором Феодотом Ивановичем Шубиным. Это апостолы в трансептах собора изображены, с одной стороны, ветхозаветные пророки, справа, рядом с мощами, уже более поздние святые, например, старший брат Александра Невского Федор Новгородский.
По-моему, у вас иконы есть.
Есть и иконы,
с мощами.
Да, с частицей мощей. В общем-то, у нас за время существования монастыря, и в частности Троицкого собора, появилось большое количество частиц святых, скульптурные изображения которых можно также увидеть. Единственное, что не всегда легко определить, где изображен тот или иной святой, но, тем не менее, при желании это можно узнать.
Но для этого как раз и совершается экскурсия.
Да,
и паломничество, во время которых все показывают и рассказывают, да, отец Лев?
Да, мы об этом обязательно рассказываем, потому что так как это является такой уникальной чертой этого храма, на это стоит всегда обращать особое внимание.
Какие еще храмы есть на территории Александра Невской лавры?
Особое место занимает храм преподобного Серафима Вырицкого. Это святой, с которым нас разделяет не такой большой промежуток времени. Святой, который подвязался в Александро-Невской лавре, наверное, в самое трудное время, став таким образом духовной опорой для братьев, которая проживала в обители в 20-е годы. Храм, который был устроен на том месте, где исторически находилась келья святого, где он в том числе и принимал людей. Впоследствии, после изъятия корпуса, помещения были перестроены, но а уже после возобновления монастырской жизни и после канонизации преподобного в 2000 году вопрос появления такого храма – это был вопрос времени. В 2007 году он был освящен. Впоследствии появились иконы, появился резной иконостас. Храм сегодня используется для богослужений, которые проводятся для детской воскресной школы. Поэтому богослужения в нем они несколько отличаются.
Еще у вас ведь есть храм святителя Серафима Чичагова.
Этот храм находится на территории зданий, принадлежащих и находящихся в ведении Санкт-Петербургской митрополии.
Но на территории Александра Невской лавры.
Да, несомненно.
А вот Благовещенский собор.
Благовещенский храм сегодня принадлежит музею городской скульптуры. Он не используется для богослужений, тем не менее мы совершаем там панихиды в определенные дни, в частности, над захоронением выдающегося русского полководца Александра Васильевича Суворова.
Конечно, хотелось бы, чтобы скорее этот храм был передан Русской Православной Церкви. Я понимаю, что там целый некрополь, но ведь именно этот некрополь и все те, кто там захоронены, они и нуждаются в молитве.
Да, несомненно. Дело в том, что, помимо всего прочего, Благовещенская церковь – это первый каменный храм на территории нашего города, который изначально планировалось использовать как усыпальницу для русского императорского дома. И хотя впоследствии император Павел I перенесет оттуда захоронение любимой сестры, любимого сына императора Петра, перенесет храм своего отца, тем не менее, это место и как место захоронения все равно остается статусным. Тем более, что никогда не надо забывать одно очень важное обстоятельство. Что бы ни находилось в храме после того, как он закрыт, сколько бы он ни использовался таким нецелевым образом, это здание всегда будет оставаться храмом. Даже если его не будет вообще. Это место все равно будет храмом. Каждый храм Александра Невской лавры по-своему уникален. Например, первый храм, который мы встречаем, когда приходим в наш монастырь, надвратная церковь, храм, построенный в конце 18-го столетия, это 1785 год, в 86-м году был освящен, интересен тем, что в 1904 году он был передан в латышской общине, богослужения в нем совершались на латышском языке, для чего был выписан мой земляк, я сам родом из Латвии, который служил там для латышской общины, которая молилась в этом храме. После закрытия дальнейшего восстановления уже в наше время, в 2014 году храм был освящен священно-архимандритом нашего монастыря, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладовским Варсонофием. Сегодня там на постоянной основе совершаются богослужения.
А имя кого этот храм?
Храм посвящен иконе Божией Матери всех скорбящих радости. Кроме всего прочего, к этому тоже интересному историческому статусу я добавил то, что это единственный храм Александра Невской лавры, совершаются венчания. Традиционно в монастырях не венчают, но так как храм находится за пределами монастырского каре, мы венчаем, на что имеем полное право.
Отец Лев, здесь ведь вокруг и внутри кладбища, некрополи.
Да, Александра Невская лавра, надо сказать, всегда была очень престижным местом для захоронения. Дело в том, что все первые постройки находились на том месте, где сегодня находится Лазаревское кладбище, которое, в свою очередь, начало формироваться фактически одновременно с постройкой и со строительством монастыря. Тех зданий, которые до сегодня не сохранились. Впоследствии они как строились, так и разбирались. Эта территория заполнялась захоронением. И, как говорят некоторые старые экскурсоводы, Лазаревское кладбище – это то зерно, из которого выросла Александра Невская лавра. По соседству находится Тихвинское кладбище, или, как оно сегодня более известно, некрополь мастеров искусств, кладбище, которое сохранилось фрагментарно, кладбище, на котором продолжались захоронения даже в советское время. Последнее захоронение официально, насколько мне, по крайней мере, известно, принадлежит выдающемуся русскому советскому драматургу Георгию Александровичу Товстоногову. Это захоронение 1989 года. Вот как раз недавно служили на его захоронении панихиду.
Скажите, пожалуйста, отец Лев, а кто еще из мастеров искусств там погребен?
Пожалуй, самые известные захоронения, которые находятся там в данный момент. Изначально не все находились там, они были перенесены с других кладбищ, как, например, захоронение Рубинштейна. Конечно, это и Петр Ильич Чайковский, и композитор Модест Мусоргский, и композитор Глинка. Но, на мой взгляд, самым известным захоронением, конечно, является захоронение Федора Михайловича Достоевского, которое одно из немногих было сделано на совершенно безвозмездной основе. Администрация монастыря сама делает предложение родственникам. Это был вопрос чести – похоронить этого человека именно здесь.
Ну, про Федора Михайловича можно добавить такой интересный факт, что Александра Невская лавра ни разу не упоминается в его произведениях. Но, тем не менее, это не значит, что она для него ничего не значила. Известно, что Федор Михайлович был знаком с одним из наместников, своих современников. И вот этот наместник делал специальный материал об особенностях монашеского погребения. И Федор Михайлович использовал этот материал в «Братьях Карамазовых».
Скажите, а паломничество на эти кладбища у вас тоже входит в ваши программы?
Лазаревское и Тихвинское кладбища принадлежат музею городской скульптуры. Два других кладбища, хотя и используются городом, я имею в виду внутреннее кладбище и Никольское, там братья монастыря проводят. Очень редко, но теоретически можно провести экскурсии.
Например, все сюда едут и обязательно идут на ваше братское, на Никольское кладбище.
Да, на Никольское кладбище. Дело в том, что Никольское кладбище, оно не менее статусное, чем два других. Просто это другая историческая эпоха. Кроме всего, там есть небольшой братский участок, где в том числе похоронены очень известные деятели русской церкви. Наверное, самое известное захоронение – это захоронение митрополита Никодима Ротова, захоронение, которое несколько раз в году обязательно посещает святейший патриарх во время визита в Санкт-Петербург. Это, конечно, захоронение митрополита Иоанна Снычева, любимого петербуржцами. Это захоронение бывшего духовника Александра Невской лавры, архимандрита Илиазара Иванова. И есть необычное захоронение, точнее будет сказать, что это кенотаф митрополита Вениамина Казанского. Это один из самых, наверное, святых не только Александра Невской лавры, но и Петербурга. Да, на Никольском кладбище похоронены и государственные деятели.
Григорович, например, бывший морской министр, да?
Похоронены в том числе и наши современники. Например, бывший мэр Петербурга Анатолий Собчак. Человек, при котором была передана Александра Невская лавра.
Из таких значимых лиц исторических можно упомянуть еще Василия Васильевича Болотова, крупного церковного историка, профессор духовных школ Александр Лопухин, автор толковой Библии. Вот, конечно же, Лев Гумилев. выдающийся советский и российский ученый, ну и действительно преподаватели духовных школ, у которых вот моему поколению тоже выпало счастье учиться. Это отец Георгий Тербис, протоиерей Игорь Мазур, вот и многие другие.
Кладбище замечательных современников, если коротко каким-то образом его описать.
То есть мы совершаем паломничество в Александро-Невскую лавру, и обязательно всем нужно зайти в этот некрополь, на Никольское кладбище, потому что здесь погребены люди, которые делали русскую историю, историю русской церкви, историю нашей русской души.
Фактически четыре кладбища, которые находятся на территории монастыря, это история нашей страны с 18 столетия. Ни много и ни мало. Люди, которые трудились и в XVIII веке, и в XIX веке, и в XX веке, о чем нам может рассказать внутреннее кладбище монастыря. Дело в том, что само кладбище имеет несколько названий. Одно из них – это коммунистическая площадка, которая появилась в советское время. Есть название кладбище казачье. Дело в том, что первые захоронения на этом месте принадлежали казакам. И на Никольском кладбище, так как оно остается действующим, есть захоронение наших современников. Лавра – это как раз отражение относительно недавней истории, монастырь, который был основан в 18 столетии, строительством которого напрямую зависело от того или иного императора, который управлял Российской империей. Ну, период 18 века можно вообще назвать без преувеличения эпохой великих женщин, благодаря которому монастырь в конечном итоге и был построен. После тяжелых 30-х годов наступает эпоха Елизаветы Петровны, при которой активно строится здание монастыря, учреждается знаменитый крестный ход из Казанского собора до Александра Невского монастыря, тогда именно монастыря, потому что свой высокий статус Александра Невская лавра получит только в 1797 году благодаря императору Павлу I, сыну императрицы Екатерины II, которая построит главный соборный храм. В советское время, после Октябрьской революции, собор лаврских святых пополнился новомучениками. В честь этих людей на территории монастыря установлен поклонный крест в южной части внутреннего кладбища нашей обители людям, которые пострадали за христову веру, за убеждения. Люди, которые пронесли свой крест до конца, погибли, впоследствии были прославлены, а кто-то и не был прославлен Русской Православной Церковью. Ну,
как говорят, просто потому, что неизвестные имена.
Да, далеко не всех людей мы знаем. Канонизируем и прославляем наиболее известных, память о которых жива, но это вовсе не означает, что сон святых ограничивается именно этими людьми, потому что время было тяжелое, в церкви служило большое количество людей, многие из этих людей были арестованы, имен которых мы сейчас не знаем или не помним, но, тем не менее, молимся о них как о убиенных в это очень непростое время.
Мне говорили, что есть стена, около которой расстреливали насельников.
Это апокриф, и не более того.
А я подумала, раз там стоит крест, то, наверное, это и есть эта стена.
Нет, дело в том, что в построении экскурсий мы стараемся все-таки придерживаться исторического подхода, потому что все-таки эта история недавняя, история, которую можно проверить, история, по большей части, подтверждаемая историческими данными, историческими документами. Следовательно, все, что рассказывает экскурсовод, можно подтвердить. А есть вещи, которые подтвердить нельзя, поэтому если мы о них даже и говорим, мы всегда предупреждаем, что это просто версия. Это очень важно знать. Чтобы экскурсовод не становился источником слухов. На мой взгляд, для экскурсовода это недопустимо, тем более, что Александро-Невская лавра, которая всегда была в том числе и монастырем, где подвязалось образованное монашество, это, конечно, недопустимо вдвойне.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, вот мы с вами провели такую радиоэкскурсию в Александро-Невскую лавру. Ну а сейчас сотрудники паломнического центра этой обители расскажут о своих планах, о своих поездках и о каких-то новациях. Отец Марк, вам слово.
У нас уже второй или третий месяц функционирует такая программа «Неизвестная лавра». И интересна она тем, что мы показываем паломникам новые объекты. И, конечно, это возможность для паломников в течение одного дня увидеть, почувствовать и узнать, что такое Александра Невская лавра сегодня, чем живет современная обитель. Начинается программа с посещения действующих храмов, также вот и участка Братского на Никольском кладбище.
А вот музей открылся у вас?
Музей будет открыт пока на стадии подготовки к открытию, потому что много работы еще предстоит сделать. Мы понимаем, насколько взыскательно нас будут оценивать. Дело в том, что в Петербурге музеями едва ли можно кого-то удивить, поэтому надо сделать музей на уровне.
Будем ждать, будем ждать, отец Марк.
После посещения наших храмов действующих, паломники отправляются на фотовыставку «Лавра глазами насельника». Это тоже возможность увидеть жизнь в монастыре изнутри, действительно, глазами монаха.
А это что, постоянно действующая экспозиция, да?
Да, она действует постоянно, но именно в рамках нашей программы. Автор фоторабот, отец Лев, уже в течение нескольких лет фотографирует жизнь в монастыре и богослужебную, и повседневную. И это действительно такая вот лавра в лицах, лавра глазами насельника.
Отец Лев, это ведь вашими глазами?
Я думаю, что это все-таки образ скорее собирательный, потому что, несмотря на то, что я являюсь автором работ, на этой выставке можно увидеть монастырь с такой стороны, с которой ее видит любой насельник монастыря. Это очень хорошее дополнение к экскурсии. Если мы говорим об архитектуре монастыря, то мы можем сразу ее увидеть. Что касается жизни насельников, то как раз вот эта выставка и проливает свет на какую-то ее часть. Ну, во-первых, монастырь – это в первую очередь люди. Это всегда люди, которые либо имеют прямое отношение к нему, либо косвенное, либо часть жизни очень тесно была связана в тот или иной момент жизни. Это фотографии с богослужений, это фотографии людей, которые заняты какими-то послушаниями, которые мы не можем увидеть или включить в течение экскурсии. Это, конечно, фотографии наших скитов, на которых все насельники были, но которые мы никогда не посещаем.
А сколько у вас скитов и где они?
Два скита, один из них в Выборгском районе и второй в Кингисеппском районе. Скит в честь святителя Николая Чудотворца, который находится на одной из самых высоких точек на северо-западе Ленинградской области.
Отец Лев, ну и, конечно, обитель во все времена года, да, на ваших фотографиях?
В общем-то, да, но в основном это лето, осень, какие-то события. Все-таки сама выставка, она больше ориентирована на людей или события. Например, у нас за последние 6 лет был осуществлен такой очень важный проект, как воссоздание монастырской звонницы, поднятие колоколов, которые были отлиты на средства, собранные фактически всем миром. Это рассказ о тех людях, которые там представлены, рассказ о святейшем патриархе, о митрополите Санкт-Петербургском Владовском Варсонофе, о владыке Назарии, о людях, которые приезжали в нашу обитель, а только на моей памяти лавру посетило немало известных людей, которых знает вся наша церковь.
Отец Марк, что еще входит в программу «Неизвестная лавра»?
Ну, конечно, паломников надо покормить обязательно. Поэтому у паломников есть возможность действительно отведать монастырской трапезы. Трапеза у нас осуществляется по монастырскому уставу. То есть, конечно, в постные дни паломникам предлагается и постное блюдо. Вот наряду с этим, по желанию паломников, программа может расширяться и дополняться другими объектами, которые можно, в общем-то, вполне назвать эксклюзивными. Это прежде всего колокольня и библиотека лавры. Библиотека является общедоступной, то есть ее можно посетить, конечно же, и вне нашей программы, но, тем не менее, благодаря нашей экскурсии паломники оказываются в комнате, где хранятся старинные экземпляры богослужебных книг. И их можно подержать в руках, и это действительно такое прикосновение к другой эпохе, к другому времени.
Тем более, что все это находится в историческом здании, в исторических помещениях.
Да, безусловно. Это находится в здании Новой Ризницы. И хотя это самое молодое историческое здание, построенное в 1910 году, тем не менее, конечно, да, в этом есть свой такой интерес. Второй объект – это колокольня. С колокольни открывается вид на те объекты, которые не видно снизу. И, конечно, о них тоже интересно расскажет наш экскурсовод. Но и, безусловно, оттуда открывается великолепная панорама всего Санкт-Петербурга.
У нас на колокольне подниматься не страшно. В свое время архитектор Старов спроектировал лестницу на колокольню так, что как раз подняться туда несложно. Да, это высоко, колокольня приблизительно 42 метра высотой, но тем не менее лестница устроена так, что на какой бы точке ни находились, вы не сможете посмотреть вниз, просто не видно.
Тут, конечно, стоит добавить о том, что колокольня у нас в первую очередь, конечно, для звонарей. И исключением является только Светлая Седмица, когда любой может подняться и позвонить. Кроме этого, вот только в рамках нашей программы можно подняться и действительно полюбоваться на замечательный вид нашего города.
У вас еще звонница стоит. Там без конца звонят малыши у самого входа.
И можно это простить, но вообще, в принципе, звонить не благословлено.
Потому что удар в колокол, он всегда что-то означает. Если во внеурочное время начинает звонить колокол, просто так это не происходит.
Отец Марк, а куда у вас совершаются паломнические поездки из стен Лавры?
Прежде всего, это храмы и монастыри самого Санкт-Петербурга, это Кронштадт. Есть программы тематические, например, полковые храмы Санкт-Петербурга, чудотворные иконы храмов Санкт-Петербурга, Кронштадт, монастыри нашей области, Александросвирский, Ведено-Аяцкий, Антоний-Вадымский, Тихвинские монастыри.
То есть вот человек приехал в Санкт-Петербург, и он может прийти сюда к вам в Лавру и заказать себе такие паломнические поездки, да?
Да, вот такие поездки, они являются в основном однодневными. Но у нас сейчас разрабатывается такая особая программа, которая называется «Благочестивейший паломник» для наших паломников, которые вот регулярно совершают паломничество. У них появляется возможность встретиться между собой, пообщаться и отправиться в такую поездку уже на несколько дней.
Вот я в субботу ездил с такой группой, и могу сказать, что люди очень разные, которые приезжают в Петербург и затем путешествуют с паломнической службы Александра Невской Лавры из разных уголков нашей страны. Мы выезжаем из Александра Невской Лавры, посещаем Александросвирский монастырь, Ведено-Аяцкий монастырь. По дороге я рассказываю об истории монашества, о современной жизни монашества. То есть целая экскурсионная программа. И я могу сделать такое вот небольшое замечание, что, наверное, любой экскурсовод обращал внимание, как меняется группа. Садятся в автобус одни люди, а вечером возвращаются уже другие. Во время паломничества не стоит никуда торопиться, надо оставить свою суету, оставить какие-то вот переживания, которые будут только отравлять эту поездку, а сосредоточиться немножко вот на чем-то ином. И если действительно этому совету следовать, то, наверное, из этой поездки можно вынести гораздо больше, чем ехать с какой-то другой установкой.
Кто такой благочестивейший паломник?
Благочестивейший паломник – это тот, кто регулярно совершает такие поездки, которые предлагаются нашим паломническим центрам. Может быть, в этом отличие такого современного паломничества. Сейчас уже не так, как в старину люди отправлялись в паломничество пешком. В старину действительно у человека могло быть вообще только одно паломничество за всю жизнь. И, конечно, человек тщательно к нему готовился, духовно трудился. Сейчас вот есть такая возможность. Вот лично для меня, как монаха, интересно прежде всего посмотреть, как в других обителях братья спасаются, в чем особенность того или иного монастыря? Вот мне прежде всего интересно это.
Но для этого ведь надо посетить не за один день этот монастырь, а нужно в нем пожить, чтобы это понять.
Безусловно, мы со своей стороны предлагаем пожить вот в первую очередь в нашей Александре Невской лавре. Можно даже здесь и потрудиться в качестве трудника. А дальше уже в зависимости от того, какие у человека будут дальнейшие планы и устремления.
Что бы вы пожелали современному паломнику? Как готовиться? Какие при этом должны быть мысли? Может быть, нужно читать какую-то определенную литературу, чтобы знать, куда ты едешь?
Ну, безусловно, в первую очередь действительно нужно почитать о том месте, куда ты отправляешься. Это тот минимум, который необходим. Безусловно, важно помнить о том, что паломничество – это в первую очередь труд. Это не отдых, не развлечение. Для этого необходимо иметь уважение к насельникам, тем, кто живет в монастыре, который паломник посещает, и иметь благоговение к святыне, чтобы паломничество не превращалось в светский туризм, когда фотографируешься на каком-то красивом фоне, и потом все это выкладывается в социальных сетях. Все-таки паломничество – это другое и имеет другие задачи.
То есть паломничество, на мой взгляд, это время, которое вы можете провести с максимальной пользой. В первую очередь духовной. Кроме всего прочего, можете узнать что-то новое, что никогда не бывает лишним. И, как я всегда тоже говорю, вот обращаю внимание групп на то, что я только что сказал, что никуда не спешите, каждый получит то, зачем приехал.
Мне бы хотелось пожелать, чтобы, возвращаясь из паломнических поездок, нам удавалось как можно дольше сохранить в нашей повседневной жизни то благодатное состояние, которое нам Господь дает в этих поездках, чтобы мы могли поделиться этим теплом, любовью с нашими близкими.
То есть не забалтывать это все без конца, а держать все это внутри, да? Потому что у нас, у паломников, есть такое вот качество, когда мы начинаем без конца рассказывать, я был там-то, там-то, а вот там-то ты был, а сколько ты там был дней, а вот, вот это видел, а вот это не видел. Мне кажется, иногда достаточно увидеть даже что-то вот одно из всего множества, и с огромной пользой, просто помолиться, просто сосредоточиться.
Безусловно, есть такое мнение вообще о том, что перемена мест не приближает нас к Богу. Это было высказано одним из святителей каппадокийских. И доля правды есть в этих словах, потому что, будучи христианами, мы действительно стремимся к тому, чтобы Господь всегда пребывал в нашем сердце. Но вместе с тем, когда мы знакомимся с подвигом святых, когда мы видим их пример вдохновляющий, это, конечно, христианина не может оставить равнодушным, привносит такую свежую струю в духовную жизнь. Поэтому, конечно, вот в этом и есть, наверное, главное отличие вообще вот именно паломничества от туризма, потому что люди в этих поездках особым образом сплачиваются и укрепляются в вере.
Да, и не только. Вот, например, преподобный Паисий Святогорец говорил, что если вы вернулись из паломнической поездки не изменившимся, то зря вы только потратили время, как говорят в Греции, и уехал луком, и вернулся чесноком.
Ну, действительно, тот, кто был в паломничествах, хорошо знает, что после таких поездок и чувствуешь себя иначе, и обогащаешься новым знанием, новым духовным опытом.
А этот духовный опыт мы, конечно, получаем и из житий тех святых, к которым мы едем, и от нашей молитвы к этим святым. Ведь прежде всего мы должны молиться о спасении, ведь святые нам пример для этого, их спасительный путь.
Да, несомненно, это первоочередная задача, но здесь как раз, посещая какие-то места, связанные с теми или иными святыми людьми, они становятся нам примером того, что у нас есть люди, на которых нам можно, до которых нам можно было бы равняться. То есть в духовной жизни, так же, как, наверное, в профессии, хотя, наверное, не совсем это правильно сравнивать, тем не менее, очень хорошо иметь перед глазами хорошие примеры реализации либо профессии, либо то, чем вы занимаетесь. И в духовной жизни это не менее важно. Иметь именно пример хорошего исполнения евангельских заповедей.
Спаси Бог. Отец Марк, памятуя о том, что этот год является годом особенным и для вашей Александра Невской лавры, мы ведь всей России отмечаем 150 лет со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого. Что вы могли бы сказать сейчас по этому поводу?
В этот юбилейный год и в дальнейшем храм преподобного Серафима Вырицкого всегда открыт для паломников. Он входит в нашу экскурсионную программу. А вот что касается личности нашего действительно самого почитаемого ларского святого, то для нас, конечно, он является примером такого жизненного выбора именно в пользу духа, а не в пользу комфорта, что, в общем-то, очень актуально для современного человека, поскольку к 1917 году Василий Николаевич Муравьев, так в миру звали святого, был одним из самых богатых людей в Петербурге. И в то время как многие из его знакомых, состоятельных дворян, бояр, интеллигенции уезжали за рубеж, в общем-то ничего не препятствовало и Василию Николаевичу сделать то же самое. Но он поступает иначе, он остается здесь, на родной земле, чтобы вместе с ней разделить все тяготы, которые выпали на судьбу нашего Отечества. И для нас вот это такой действительно пример духовного выбора, который влечет последствия не только для него самого, но и для сотен и тысяч людей, которые по-прежнему обращаются с молитвой преподобному.
Человек, который шел по пути святости, не совсем, наверное, типичный для в целом собора лаврских святых. Дело в том, что подавляющее большинство наших святых – это новомученики, многих из которых преподобный Серафим Вырицкий знал лично, которых он пережил, свидетелем жизни и подвига которых он стал. Это и уже упомянутый мной митрополит Вениамин, и священномученик Григорий Лебедев, и живший по соседству с ним преподобный мученик Лев Егоров, имя которого я ношу в монашеском постриге, и другие люди, которых мы, может быть, не знаем, но которые тоже прославлены у Бога.
Ну, например, священномученик Серафим Чичагов.
Да, несомненно, несомненно. Серафим Вырицкий знал лично священномученика Серафима Чичагова, икона, написанная которым сегодня находится в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Эта икона называется «Спаситель в белом хитоне». Есть еще одна икона, которая находится в Москве, которая тоже принадлежит этому святому, «Спаситель на терракотовом фоне». Две похожих, очень необычных иконы.
Вы имеете в виду иконы, которые находятся в храме Ильи Обыденного?
Да.
И там же, им же написано изображение преподобного Серафима, молящегося на камне.
Да, у нас, кстати, тоже есть такое изображение. Серафим Саровский, молящийся на камне. Эта икона находится в домовом храме преподобного Серафима Вырицкого. Дело в том, что святой Серафим Вырицкий повторил подвиг своего небесного покровителя.
Отец Марк, что бы вы хотели сказать в заключение нашим радиослушателям?
Мне бы хотелось пригласить посетить нашу Александро-Невскую лавру. Безусловно, будет интересно это сделать в рамках нашей экскурсии. Можно остаться пожить в нашем монастыре, в наших гостиницах, отведать нашей трапезы монастырской. И по всем вопросам можно обратиться по телефону нашего паломнического центра 274-16-12, либо через наш сайт и электронную почту.
Как называется ваш сайт?
Сайт паломник-лавра.ру.
И еще раз повторите, пожалуйста, телефон.
274-16-12.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вам сейчас о паломническом центре Александра Невской лавры рассказали насельники этой обители, иеродиакон Марк и монах Лев. Благодарим вас, батюшки. У микрофона была журналист Елена Смирнова. А теперь, дорогие братья и сестры, хочу предложить вам колокольный звон Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, который я записала 1 августа этого года.
Thank you. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, слава Богу, вновь стала доступна возможность оказать нам пожертвование самым простым способом через СМС. Для этого в строке «Кому» наберите 4 цифры – 46-47. А в строке «Сообщение» напишите сначала слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. Это ваш взнос в наше общее дело – дело проповеди, Слово Божие и утверждение правды в современной России. Жертва, по слову святых, не останется без плода, просвещающего нас. Спаси вас, Господь!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие друзья, я, Татьяна Миронова, приглашаю вас на мою новую беседу о русском языке. Она называется «Русский человек на родной земле». Наша встреча состоится 27 сентября в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Новокузнецкая и Третьяковская. Приходите 27 сентября в 19 часов в Международный фонд славянской письменности и культуры на встречу с доктором филологических наук Татьяной Мироновой.